эфире радио «Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе историческая неделя для Грузии. Страна получила от Брюсселя долгожданный статус кандидата в ЕС. День после статуса. Что предстоит сделать официальному Тбилиси, чтобы пройти в открытые двери ЕС? И, наконец, что думают в Сухуми Цхинвали о европейском празднике на Грузинской улице? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. В ночь на субботу территорию Украины атаковал 31 российский беспилотник типа «Шахет». 30 из них удалось сбить. Об этом сообщают вооруженные силы Украины. Дроны были сбиты на территории Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей. Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в результате работы ПВО и падения обломков пострадавших нет. Он отметил, что российские войска вернулись к тактике образца мая 2023 года. Тогда военные меняли и комбинировали разные виды средств воздушного поражения. Инициативная группа, в которую вошли певец Шаман, режиссер Никита Михалков, певица Надежда Бабкина, поддержала кандидатуру Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента России. В инициативную группу также вошли первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, председатель российского регионального парламента в оккупированном Донецке Артем Жога, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, а также певицы Полина Гагарина, Лариса Долина, фигуристка Татьяна Навка, дирижер Валерий Гергиев, актер Владимир Машков, боксер Джефф Монсон и другие. По словам члена Центрального штаба Народного фронта Сергея Кагогина, на собрании было 700 человек при кворуме в 500. Теперь протокол заседания будет направлен в ЦИК, а после регистрации инициативной группы сторонники Путина смогут официально начать сбор подписей. Напомним, Владимир Путин идет на свой 5-й президентский срок. Благодаря поправкам в Конституции, принятым в 2020 году, он может находиться у власти до 2036 года. Выборы президента России будут проходить в течение 3 дней с 15 по 17 марта 2024 года. Западные страны активизировали переговоры об изъятии замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, в последние недели США в частных переговорах занимают все более настойчивую позицию по вопросам конфискации, утверждая на заседаниях G7, что есть способ осуществить ее в соответствии с нормами международного права. Как рассказал изданию неназванный чиновник, в Вашингтоне полагают, что решение по конфискации активов можно принять в короткие сроки. По его словам, этот вопрос может обсуждаться на возможной встречи лидеров «Большой семерки», приуроченной ко второй годовщине войны в Украине. Издание обращает внимание, что идею конфискации начали обсуждать активнее на фоне политических разногласий внутри Евросоюза и США, из-за которых в последние недели сорвалось выделение Украине десятков миллиардов помощи. В странах Запада на сегодняшний день заморожены почти 300 миллиардов долларов, принадлежащих Центробанку России. Большая часть из них находится в Европе. Летом 2023 года рабочая группа Евросоюза пришла к выводу, что законного способа изъятия этих активов не существует. После этого в ЕС сосредоточились на изучении вариантов реинвестирования замороженных средств, чтобы передавать прибыль от этого на восстановление Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распустил подкомитет по повторному расследованию крушения самолета Ту-154 под Смоленском. Напомню, в 2010 году в этой авиакатастрофе погиб президент страны Лех Качинский. Согласно заявлению Минобороны Польши, члены подкомитета должны урегулировать всю документацию недвижимости оборудования, используемое для работы подкомитета, до следующего понедельника, а именно 18 декабря. У членов подкомитета также отозваны все полномочия. Ведомстве добавили, что в ближайшее время будет создана специальная группа, которая будет анализировать все аспекты деятельности ликвидированного подкомитета. Замминистра обороны страны Цезарий Томчик заявил, что ликвидация подкомитета означает, цитата, конец трате сотен миллионов злотых на деятельность, не имеющую ничего общего с выяснением причин Смоленской катастрофы. Конец цитаты. Верхняя палата Законодательного собрания Германии признала Грузию и Молдову безопасными странами. Соответственно, решение Верхней палаты Законодательного собрания означает, что Германия сможет ускорить процесс рассмотрения заявления о предоставлении убежища и быстрее депортировать тех, кому не может быть предоставлена такая защита. Ранее законопроект был одобрен Нижней палатой Законодательного собрания. Тогда министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что Грузия и Молдова хотят вступить в Евросоюз, и граждан этих стран не преследуют по политическим мотивам. Цитата: «Кроме того, каждый десятый проситель убежища приезжает в Германию из Грузии и Молдовы, и признание их безопасными странами происхождения позволит нам быстро и эффективно сокращать масштабы нелегальной миграции», конец цитаты, заявила министр внутренних дел Германии. Безопасными странами также признаны Албания, Босния, Гана, Косово, Северная Македония, Сенегал, Сербия и Черногория. В рамках визита в страны Ближнего Востока министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Ардзинба посетил Ливан. В Бейруте он встретился с послом России в Ливане Александром Рудаковым. Были рассмотрены актуальные возможности для установления диалога между Абхазией и Ливаном в различных измерениях, сообщает пресс-служба медиа-центра. Напомним, Ливан не признает независимости Абхазии. Грузия и Ливан установили дипломатические отношения в 1993 году. Влиятельное британское издание The Times пишет, что Тбилиси становится вторым Берлином Европы. Цитата: «Местное вино, канатная дорога и ночная жизнь Тбилиси становится вторым Берлином», пишет автор. Современные бутик-отели, бары расположены на складах советской эпохи в домах, построенных столетия назад, где можно выпить натуральное вино. Тбилиси уже имеет репутацию второго Берлина. Город славится ночными клубами и барами, но Тбилиси – это нечто большее, чем хипстерский стиль. Расположенный на Великом Шелковом пути, город переходил из рук в руки монгольских ханов, персидских шахов и российских правителей. Каждый из них оставил свой след в калейдоскопической архитектуре и культурной истории города. Здесь вы встретите средневековые крепости, советские здания, придорожные отели. После изучения здешней городской жизни вас ждут заснеженные горы Грузии, застывшие во времени деревни, и все это находится на очень близком расстоянии. Отправитесь ли вы на поезде или автомобиле, пишет журналист The Times. Автор поделился и своими впечатлениями от старого Тбилиси, увиденных церквей Грузии, этнографического музея, музея вина, побывал на рынке у Сухого моста, писал такие объекты, как винные бары столицы, объекты общественного питания, а также гостиницы. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главной теме уходящей недели. Грузия на этой неделе празднует получение статуса кандидата в ЕС и принимает поздравления от зарубежных партнеров. В пятницу на площади Свободы в Тбилиси прошел грандиозный концерт, на сцене с которой к собравшимся обратились лидеры грузинской мечты, а также посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. На грузинском языке не нашлось места для президента Саломы Зурабишвили. Лидеры правящей партии не пустили ее на сцену. Зурабишвили, которая активно лоббировала в европейских столицах для ее страны получение статуса кандидата, наблюдала за происходящим из зрительских рядов. Ну а премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили в своем выступлении заявил, что, цитата, «эта историческая победа принадлежит вам, нашему непобедимому, гордому, свободолюбивому народу», конец статы, и поблагодарил бывшего премьер-министра олигарха Бидзину Иванишвили. Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, который совершил проевропейские прорывы и остается одним из самых известных на Западе грузинских прозападных политиков, написал из заключения, что, цитата, «Европа ступила на Кавказ, и мы позаботимся о том, чтобы европейский флаг, однажды поднятый в Грузии, никогда больше не опускался», конец статы. Зяпарисишвили напомнит об историческом дне и как его встретили в Грузии.
Главная надежда праздника – получение Грузии статуса кандидата в Евросоюз на то, что он примирит грузинскую мечту и президента Саломы Зурабишвили, не оправдалась. Президент появилась у сцены за час до появления на нем премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Путь к железным ограждениям она преодолевала плотным кольцом журналистов, охраны и стоящих там людей, которые хотели с ней сфотографироваться, и многие не скрывали восторга. Вайми, Калбатону, Саломе, поздравляю. Приблизились к ней двое молодых девушки, конечно же, с просьбой селфиться. И я вас поздравляю, обняла их президент, обращаясь при этом с просьбой к журналистам вести себя по-европейски, не задавать вопросов хором и не по теме. Дадут слово хорошо, не дадут тоже хорошо. Мир увидит, что мы здесь стоим все вместе. Порывисто отвечала на вопросы журналистов Саломе Зурабишвили, призывая сконцентрироваться на одном. Этот статус – важнейший шаг к Европе. Поздравляю всю Грузию, стоящих здесь людей, кем бы они ни были, на какой политической стороне они бы ни стояли. Поздравляю людей в регионах, поздравляю наших граждан в Абхазии и Южной Осетии, которые также радуются этому дню. Это большой праздник, и я очень рада, что все вместе стоят здесь. От неотступного внимания президента спасло лишь появление на сцене премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В кратком выступлении он собрал все антизападные тезисы, которые в ожидании статуса часто повторяла грузинская мечта, вызывая опасения в конечном успехе. И хотя Гарибашвили не упоминал радикальную оппозицию, женщину, именуемую президентом, глобальную партию войны, которая хотела вместе с радикальной оппозицией и НПО открыть второй фронт в Грузии, эти темы просматривались между строк его заявления.
Мы не стали прыгать на одной ноге, не стали на колени, а мы твердо и достойно добились этой победы.
Под аплодисменты Гарибашвили продолжил.
Мы вместе, мои друзья, победили внутренних и внешних врагов. Те силы, которые противились предоставлению статуса кандидата нашей стране. Мы избежали главной опасности – войны и бедствий. Мы сохранили мир, защитили наш народ и нашу страну, укрепили суверенитет и независимость нашей страны. 14 декабря и сегодняшний день войдут в историю Грузии как дни торжества, заслуженной победы гордого и достойного грузинского народа. С сегодняшнего дня Грузия стала европейской страной.
Трейдан! Сакартвело, Европули куэгана гахда.
Он не сказал, что Грузия должна осуществить важные реформы, которые, как предусловие к статусу, были определены Еврокомиссией. Наверное, это он и подразумевал, говоря о заветной мечте каждого грузина о восстановлении территориальной целостности.
Ахла чуэн!
Теперь нас ждет большая победа. Мы должны суметь объединить нашу страну и исполнить главную мечту каждого грузина, каждого гражданина, живущего на этой земле, жить в едином, сильном европейском государстве.
Вслед за ним слово взял спикер парламента Шалва Папуашвили, после чего торжество перешло к концертной части. Лидеры грузинской мечты еще с утра напоминали, что это победа исключительно власти, хотя в какой-то момент могло показаться, власть и оппозиция ради такого случая примирятся. Это ожидание крепилось даже поведением депутата силы народа Гурама Мачиашвили. Он с утра изрядно удивил журналистов, когда в парламенте вышел к ним с флагом Евросоюза в руках. Это было удивительным для представителей для партии, которая вместе с ним прославилась антизападными заявлениями, выдвигая закон об иноагентах.
Как вы, мои дорогие друзья? Я говорю только по-английски.
Обратился Мачиашвили к журналистам, но вскоре выяснилось, что он всего лишь иронизировал, когда говорил, что это праздник для всех.
Но пусть каждый заглянет себе в душу, кто боролся против статуса кандидата, против того, чтобы этот день наступил, а теперь разочарован, с постаревшим почти на 10 лет лицом, якобы поздравляет страну. Это нехорошо. Поэтому хоть сегодня улыбнитесь, друзья. Хоть вы и злы, но улыбнитесь. Сегодня праздник у всех, в том числе и у вас, хоть вы и боролись против этого статуса.
Поддел депутат Мачиашвили и коллегу из оппозиции Романа Гоцеридзе, но и тот не полез за словом в карман.
Поздравить тебя или пособолезновать?
Видимо, вам очень обидно, что ваш поезд свернул с российской дороги.
Депутат из группы «Еврооптимисты» Роман Гоцеридзе еще с утра твердо решил не откликаться на приглашение приглашение правительства на торжество.
Я пойду на этот праздник, если Ираклий Гарибашвили и грузинская мечта извинятся перед теми людьми, которые боролись за вступление в Евросоюз, которых здесь, перед парламентом, разогнали холодной водой из водометов. Этих людей правительство должно пригласить персонально.
Неприятным сюрпризом для оппозиции оказался тот факт, что в зале пленарного заседания они обнаружили приуроченные к празднику флаги Евросоюза и Грузии, разместили только у кресел депутатов парламентского большинства. В ответ депутат Лелуана Нацлишвили вошла в зал, накинув на плечи европейский флаг. Спикер парламента Шалва Папуашвили подчеркнул заслуги народа, который, по его словам, за последние 3 десятилетия совершил удивительный переход от советской оккупации до заслуженного статуса кандидата в Евросоюз. И здесь спикер парламента смело записал и себя в ряды национальных героев.
Мы, грузинский народ, со всеми нашими противоречиями, настоящие герои этого исторического достижения. Хочу поблагодарить всех тех, кто в это внес свой вклад, кто неустанно трудился для нашей свободы и защиты независимости и для вступления в европейскую семью. Поздравляю с этим днем. Прошу встать под звуки гимна Европы.
На этом единение оппозиции и власти закончилось. Депутат грузинской мечты в течение дня поясняли, что никто, кроме них и народа, в котором, видимо, подразумевали только своих избирателей, не заслуживает этого праздника. Депутат Ираклий Зарку пояснил, почему не надо было давать слово президенту.
Хватит и того, что президент наговорил за весь этот год, особенно за последнее время. Думаю, этого достаточно. Больше не надо.
Для кого праздник, пояснил и председатель партии власти Ираклий Кобахидзе.
Это праздничное мероприятие для тех людей, которые делали все для получения статуса кандидата и не саботировали его получение.
А лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе напомнил о претензиях к президенту.
Эта женщина сделала все, чтобы Грузия не получила статус кандидата. Именуемый президентом человек позволила себе сказать о своей стране, что она ни в прошлом году не заслужила статус кандидата, ни в этом. Теперь этот человек, который так говорил о своей стране, родине, своим приходом старается показать, что она якобы рада.
Сказал Динарадзе, в каком случае Саломе Зурабишвили может попасть на сцену.
Она не учтена в списке выступающих. Если методами тхэквондо она попытается взбежать на сцену, ну, это я уж не знаю.
На этом фоне в рядах парламентского большинства проигнорировали заявление 3 нефракционных депутатов Тамар Кордзая, Хатуны Самнидзе и Теоны Акубардия. Они заявили о готовности сотрудничать с партией власти для осуществления реформ. По словам депутата Теоны Акубардия, праздник должен быть кратким и что уже пора готовиться к следующему этапу – диалогу с Брюсселем. Это начало переговоров, как этого добились Украина и Молдова, конечным итогом которого вступление в Евросоюз. Для этого нужно осуществить сложнейшие реформы, необходимо единство. Мы готовы к этому единству, а также работы с властью, для того, чтобы жизнь каждого гражданина соответствовала европейским стандартам, чтобы каждый гражданин смог получить те блага, которые сопутствуют членству Грузии в Евросоюзе. Несмотря на нерадушие власти, Акубардия, как и многие оппозиционные депутаты, решили присутствовать на праздничном мероприятии на площади Свободы. Также поступили и представители гражданского сектора, при этом недоумевая, что и в этот день правящая сила решила и в празднике отделять врагов народа. Это при том, как отмечала глава Transparency International Эка Гигаури, если бы не напор гражданского сектора, грузинская мечта вовсе не собиралась в 2022 после Украины подавать заявку на статус кандидата в Евросоюз, а планировала это сделать лишь в 2024. Примечательно, что ни один из лидеров правящей силы сегодня не вспомнил про Украину и Молдову и публично не поблагодарил президента Зеленского и премьера Санду. Единственным исключением еще вчера стала президент Саломе Зурабишвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Лидеры грузинской мечты рассматривают получение статуса как венец успешного правления и всецелый результат своей политики. Серго Бригвадзе спросил у пользователей соцсетей, согласны ли они с такой оценкой.
Считаете ли вы, что статус кандидата в Евросоюз – это полностью заслуга властей?
Я считаю, что прогресс на пути вступления – это не только заслуга властей. Более того, я считаю, что представители правящей партии делали многое для того, чтобы откинуть страну далеко назад на этом пути. Однако из-за давления общественности им все же пришлось уступить. Поэтому вероятное предоставление Грузии статуса кандидата в Евросоюз – это полностью заслуга грузинского народа. Я бы сказал, что прежние власти сделали во много раз больше, чтобы направить государство на европейский путь. Я думаю, что в грузинской мечте начинают понимать, кто бы ни был у власти, граждане Грузии всегда будут за вступление в Евросоюз и будут делать ради этого все, до тех пор, пока не станем членами Евросоюза.
По моему мнению, наше общество неоднократно показывало свое непоколебимое желание стать частью Евросоюза. Поэтому, в первую очередь, это заслуга нашего народа. Да, это звучит некрасиво, когда представители партии власти заявляют, что это всецело их заслуга, рекомендация Еврокомиссии. Думаю, все жители страны внесли в это дело свой вклад. И благодаря этому, я думаю, 15 декабря Грузии будет присвоен статус кандидата в Евросоюз.
Это самое смешное утверждение, которое представители грузинской мечты когда-либо делали. Вы можете не любить или даже ненавидеть Саакашвили, но его вклад в дело сближения с Евросоюзом преуменьшать нельзя. Давайте будем объективны. Народ ведь не слепой. Все видит и понимает, что статус кандидата в Евросоюз – это не полностью их заслуга. Заявляю, что прежние власти только отдалили Грузию от Европы, что все, что сделали, это потеряли территории. Но ведь это неправда. При Саакашвили стало понятно, что у Грузии нет другого пути. Да, конечно, нынешние власти много чего сделали для продвижения страны на этом пути, провели важные реформы, но это не повод заявлять, что это от начала и до конца их заслуга.
Власти, насколько я помню, делали только шаги, чтобы увести Грузию с европейского пути. По оценкам некоторых неправительственных организаций, если я верно помню, они выполнили лишь 2 из 12 рекомендаций. Не понимаю, чем тут можно гордиться. В попытке защитить своего олигарха они отказались от принятия важнейшего закона, инициировали импичмент президента за то, что она уговаривала европейских лидеров предоставить стране статус кандидата. Много чего плохого сделали, чтобы увести государство с европейского пути.
Конечно, получение статуса кандидата в Евросоюз – заслуга не только властей грузинской мечты. Здесь стоит учитывать то, что это желание народа стать частью европейской семьи, поэтому я бы не говорил, что это только их заслуга. Стоит упомянуть и оппозицию. В большинстве оппозиция не принимала участие в выполнении 12 обязательных пунктов для получения статуса. Но все же были отдельные оппозиционеры, которые внесли большой вклад, например, в дело избрания народного защитника и членов Высшего совета юстиции. В итоге это положительно отразилось на заключении Еврокомиссии, которая, как вы знаете, дала рекомендацию по предоставлению Грузии статуса кандидата.
Я считаю, что власти вовсе не пошевелили и пальцем ради того, чтобы хоть немного приблизить Грузию к Евросоюзу. Они на протяжении года проклинали депутатов Европарламента, заявляли, что им вовсе не нужен этот статус, отказались выполнять 12 рекомендаций, а теперь заявляют, что они усердно работали для получения статуса. Если бы не народ, они приняли бы несколько российских законов. Именно благодаря рядовым гражданам, которые на протестных акциях заявили о своем стремлении в Евросоюз, власти стали меньше задумываться о том, чтобы идти в сторону России. Поэтому я считаю, что это полностью заслуга народа и оппозиции. Правительство ничего для этого не сделало.
Я считаю, что предоставление Грузии статуса кандидата в Евросоюз в итоге будет заслугой нашего народа. Однако в данном случае народ с властями был един. Абсолютное большинство граждан Грузии желают, чтобы страна стала частью Европы. И я не думаю, что власти решились бы пойти против воли всего народа. Потому свой вклад в получение статуса кандидата внесли все, я считаю. Немало сделали для этого представители неправительственного сектора и оппозиция. Но при этом вполне справедливо утверждать, что правящая партия поработала над необходимыми законопроектами и провела определенные реформы для того, чтобы дело дошло до сих пор.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжая тему недели, а именно получение Грузии статуса кандидата в ЕС, в некруглом столе моя коллега Кети Бутюришвили, она и представит своих гостей.
14 декабря грузинский народ получил вожделенный статус страны-кандидата в Евросоюз. Что дальше? Что это изменит для властей Грузии, которые в предшествующий период отмечались беспрецедентной непоследовательностью в действиях и жесткой риторикой по отношению к Западу? И что изменится для простого народа? Какой реакции, наконец, надо ожидать от России, которая всеми силами пытается противостоять расширению Евросоюза на восток? Об этом мы поговорим с политическими аналитиками из Тбилиси Кахой Гогулашвили и Давидом Дарчиашвили. Итак, веселится и ликует весь грузинский народ. Ну, или почти весь. Батну Давид, как вам кажется, так же искренне ликуют грузинские власти, которые устраивают грандиозный праздник по этому поводу? Ведь этот статус ко многому обязывает, и теперь вряд ли можно будет увиливать от выполнения всего, на что Евросоюз временно закрыл глаза. Или я ошибаюсь?
Я думаю, что есть представители в грузинском правительстве тоже, которые искренне радуются этим новым шансам для страны, потому что слишком как-то было бы нормально этому не радоваться. Хотя для некоторых главное вот нахождение себя в этой ситуации, как-то продвижение своей роли и получение удовольствия в любой ситуации. И сейчас мерить степень искренности отдельных представителей грузинского правительства, которое в целом делало такие шаги, которые противоречили тому, что было дано вчера Грузии, может быть, это не самое главное. Ясно, что власти понимают, что им надо сейчас сохранить себя, нужно играть вот в европейскую игру. Главное, вот что будет в будущем. Насколько они эту игру будут искренне играть, насколько они нажим, что необходимо проводить такие решения, которые были видны вот в этих рекомендациях Европейской комиссии, насколько они это все будут делать на самом деле. Ну, посмотрим.
Как они будут выполнять обязательства дальше? Понятно. Батну Каха, если власти будут продолжать свою политику, а мне все-таки почему-то кажется, что они ее не изменят в одночасье, тем более, что впереди такой соблазн в образе выборов, как будет Евросоюз реагировать дальше? Будет просто держать в этом статусе Грузию вечно или у него появятся дополнительные рычаги давления на власть?
Я думаю, что все зависит от динамики и от развития ситуации, потому что даже вот факт того, что мы получили статус кандидата, может быть, во многом и в большей части, я думаю, был именно поддержан фактом, что геополитическая ситуация так сильно изменилась в мире. И у Европейского Союза появились какие-то приоритеты, какие-то новые видения, и расширение стало намного более актуальным, чем виделось в Европейском Союзе это раньше. То есть если раньше расширение рассматривалось как какой-то груз, который надо нести, который связан с затратами, который не очень-то отражает интересы стран-членов ЕС и так далее, теперь расширение
это необходимость.
Как необходимость для Европейского Союза, чтобы он укрепился, чтобы у него было больше, значит, влияния в регионе. И у него была возможность сопротивляться вот такому напору вот авторитарных сил и с внешней стороны, и с внутренней. И я думаю, что мы должны вот такую логику также распространить и на будущее. То есть этот год, может быть, ничем не будет отличаться от прошедшего года. Новый год я имею в виду. Дело в том, что война в Украине вряд ли закончится за это время. И геополитические реалии будут на месте. Так что, может быть, грузинское правительство продолжает такую же двойственную политику. То есть, с одной стороны, говоря о том, что у нее есть желание, чтобы Грузия вошла в ЕС и даже требовать, чтобы нам должны дать статус, и мы должны начать переговоры и тому подобное. Но отделаться будет меньше. Но вот даже в этих условиях, может быть, продвижение будет иметь место. Хотя надо отметить, что чем дальше в лес, тем больше дров. И чем ближе Грузия к моменту интеграции в Европейский Союз, тем больше ответственность растет, тем больше растет мониторинг, тем больше растет требования со стороны ЕС. И я думаю, что так легко уже пройти это не будет, что из 12 выполнили только 3 приоритеты, и в таких условиях все равно получаешь статус кандидата. Этого, наверное, не будет. Но возможно, что при каких-то не совсем выполненных делах в какой-то степени какие-то поблажки все равно будут. Но глобально, конечно, Европейский Союз будет более строг к оценке реформ и вот заданий, которые будут поручаться грузинскому правительству.
Но, Давид, что-то есть дополнить или у вас другой ответ на этот вопрос?
Предугадывать очень трудно, но надеюсь, что особое внимание со стороны Евросоюза будут нацелены на подготовку и проведение выборов в Грузии в следующем году. От этого многое зависит, как они пройдут. Прекрасно в Евросоюзе знают и об этом подчеркивали на уровне Урсулы фон дер Лайен, что этот статус был дан грузинскому народу, грузинскому обществу в первую очередь. Так не подчеркивается всегда, когда правительство адекватно отчаянием своего народа. Но в данном случае понимают все, что с этим правительством не все в порядке, мягко говоря. Что это правительство будет очень мало готова на то, чтобы проводить серьезные, качественные, фундаментальные реформы. Так что все зависит от выборов, от его проведения, от нового правительства, которое будет создано.
Когда я спрашивала про дополнительные рычаги давления на власть, я имею в виду, перед ней уже не будут так расшаркиваться. Теперь это будет более жесткая политика по отношению к грузинским властям?
Я думаю, что шанс будет даваться. Это стиль европейцев быть максимально дипломатичными и дружелюбными. Шанс будет даваться в том числе и чисто прагматически, потому чтобы не раскачивать слишком грузинскую лодку и вдруг не получить полный отказ от сотрудничества. Потому что главная ценность для этого правительства – сохранение себя в центре политических процессов. И это понимают в Брюсселе тоже. Так что будет даваться шанс, будет политика интенсивная, но значит привязание даже этой власти к европейским принципам, структурам, поведению. Но также будет увеличиваться нажим на то, чтобы процесс политический в Грузии проходил равноправно для других игроков. В первую очередь для неправительственного, для гражданского сектора, медии. И главным вопросом будет свобода выборов. Потому что на многое часто закрываются глаза или, во всяком случае, не делается эффективного нажима, когда выборы проходят плохо. Но в данном случае, я думаю, что максимальное внимание будет на этом, и нажим будет именно на это, чтобы климат выборов был бы более-менее сносный и потакающий равноправие участников.
Бадну Каха, вчера Роберта Мецола сказала буквально следующее: мы сделали историю, теперь вместе напишем будущее. И это, наверное, своего рода предупреждение, что не надо расслабляться. Что в идеале должно поменять вчерашние решения в плане внутренней политики и в плане экономики?
В первую очередь, я думаю, что как-то в воздухе уже ощущается со вчерашнего дня, что сегодня мы проснулись в новой реальности, и теперь появляются и новые задачи, и новые перспективы, новые надежды, и новые требования, конечно же, в том числе к правительству, и в первую очередь, возможно, к правительству. Во-первых, грузинская мечта, она надеялась, что главным лозунгом для выборов будет повышение благосостояния народа, и определенные разговоры велись как будто бы каким-то попыткам примирение с абхазами и осетинами, реинтеграцию, как будто бы восстановление территориальной целостности. На самом деле все это абсолютная иллюзия. Но сейчас, я думаю, вот эту повестку дня уже не будет определять грузинская мечта таким образом, каким она хотела. Сейчас повестку дня будет определять именно вопрос интеграции Грузии в ЕС. Потому что получение статуса кандидата в данный момент, и при том, что, например, если кто читает внимательно документы, которые последние в последнее время выпускаются европейскими институтами. Особенно, допустим, я бы отметил позавчера вышедшую резолюцию Европейского парламента. Там прямо говорится, что надо ускорить процесс расширения и надо эту волну вот расширения завершить где-то к концу этой декады. То есть
в 2030 году. Мы уже явно видим, что не получится, чтобы на выборах европейская интеграция и результаты, показанные в этом направлении, были игнорированы и каким-то образом переведены на второй план. И на первый план, чтобы выступали какие-то другие вопросы. Там построили где-то ГЭС или где-то провели дорогу. Это все, конечно, очень важно, но основное, наверное, будет, первый вопрос это будет, как мы продвигались по пути европейской интеграции. И в этом смысле правительству придется давать ответ своему избирателю, не только в общем избирателю в Грузии, а даже своему, вот каким-то лояльным избирателям грузинской мечты придется давать им ответ, что они действительно делают все, и действительно это все имеет успех, и что европейские институты довольны в этом отношении. Я думаю, что вот это самое главное. А что касается экономики, раз вы задали вопрос. Я думаю, что, конечно, вопрос экономического развития, социальной стабильности и развития благосостояния, это все, конечно, будет очень важно. И статус кандидата, думаю, в этом направлении тоже уже открывает определенные перспективы и дает какие-то шансы стране повысить свой имидж, международный имидж, привлекательность. То есть страна, которая является уже кандидатом и находится вот на стадии начала переговоров с ЕС особенно, уже рассматривается, конечно, и инвесторами, и другими экономическими агентами, как страна с более стабильной системой правосудия и более стабильной институциональной, регулятивной такой базой, развитой и похожей на европейскую, то есть приближающейся к европейскому рынку по своим параметрам и показателям. И поэтому это не может не повлиять на инвестиционный климат в стране и на привлечение, на развитие экономическое. Так было, когда расширение происходило при других волнах, вот особенно пятая волна, вот такой рост экономической активности в тех странах, которые были кандидатами и которые находились в процессе присоединения к ЕС, везде происходил вот такой экономический взлет. Я думаю, что все это из-за этого именно.
Бедну Давид, надо ли ожидать реакции из России? И какой она может быть? Не станут ли еще более привлекательной, ну, мишенью, что ли, для нее самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия?
Мне кажется, в России все-таки надеялись, что этого не произойдет. Я думаю, из-за этого интенсифицировалась российская политика потакания грузинских властей в том направлении, чтобы делать какие-то шаги, которые никак бы не соответствовали европейской повестке дня. Опять же, история с так называемым русским законом, попытками наладить какое-то почти уж стратегическое партнерство с Китаем и так далее и тому подобное. Но все-таки это произошло, это дает очень четкие рамки или вот предлагает грузинской властям, в том числе не только обществу, рамки дальнейшего поведения, то есть от нее будут ожидать и требовать конкретные шаги, которые не понравятся России, которые будут отдалять Грузию от России. Это может отразиться и на эти авиационные полеты грузинской авиакомпании в Россию и так далее. Все это России не понравится, Россия будет что-то делать. Но она, думаю, что на 90% занята Украиной, увязла в войне в Украине. И не слишком-то много рычагов у нее, чтобы сейчас давить на Грузию, тоже доводить ситуацию в Грузии до новых военных столкновений. Думаю, что это маловероятно. Да, ситуация не абсолютно однозначная и не абсолютно легкая. В грузинском правительстве или на каких-то ключевых позициях, думаю, есть люди, которым более интересно сотрудничество с Россией, чем с Брюсселем. Они будут стараться делать свое. Вот появился недавно в Грузии этот Паркхаладзе, который санкционирован и который, мы знаем, занимался и раньше подготовкой и проведением выборов из тени. Так что, может быть, кто-то думает, что он сейчас будет этим заниматься, и не исключено, что и попытается. Вот это и есть как бы вот русский вектор, русский след. Да, он будет сталкиваться с европейским. Ну, посмотрим, кто кого. Просто в данной ситуации, с вчерашним решением, качественно усилился европейский вектор и влияние Европы на Грузию. Я думаю, что это дает нам шансы европеизироваться и не оставаться в этой криминально-феодальной среде, куда нас всегда тянет российская политика тоже.
Ну, Давид, и тут же спрошу вас, хотя, может быть, этот вопрос вам покажется притянутым, но мне кажется, что все это взаимосвязано. Отдельным кейсом идет президент Саломе Зурабишвили. Как вы считаете, во-первых, есть ли ее доля в положительном решении вопроса о статусе? Это одно. И второе, чего ожидать от нее в вопросе помилования Михаила Саакашвили, если она отныне, ну, как бы захочет быть последовательной?
Ну, вы знаете, я думаю, что помилование Михаила Саакашвили оздоровило бы и предвыборную, и вообще климат, политический климат в Грузии. Тогда появилась бы вот абсолютно равная ситуация, которая дала бы возможность равной конкуренции. Сейчас все-таки над политической конкуренцией давлеет существование узников, в первую очередь именно Михаила Саакашвили, кто бы как к нему бы не относился. Ну, сделает этот шаг Саломе или не сделает, трудно 100% предугадывать, хотя первый раз было, по-моему, опять же, вчера или позавчера, когда она на вопрос, что она думает в этом направлении, как-то замялась и вроде бы своим body language показывала, что она абсолютно не исключает этого, как она раньше этого исключала. Но я думаю, она опасается именно грузинской мечты и ее неформального лидера, какова будет их реакция. Но в целом вот эта ситуация, вот Каха тоже говорил, что мы проснулись в новой среде, в новой ситуации. Это в дальнейшем толкает ее на неординарные шаги. Так что, как говорят, будем посмотреть.
Спасибо. И, Батнукаха, ваше мнение на этот счет?
Конечно же, я всегда был за то и считал это совершенно не просто необходимым с точки зрения там гуманитарных соображений, но и с точки зрения рационального. То есть, что надо помиловать Саакашвили, это должна сделать президент. Я не знаю, есть какие-то разные мнения по этому поводу. Говорят, что все равно это не будет иметь, не возымеет эффекта, потому что на него открыты еще какие-то другие дела. И как только его помилует президент, то ему выпишут новый ордер ареста, его так и не выпустят из тюрьмы. Но я думаю, что президент должна просто открыто заявить свою волю, свое желание его помиловать. Это очень важно. А потом уже должны искать возможности, как это осуществить таким образом, чтобы практически это получилось. Но пока что она еще, я думаю, не совсем по этому поводу сформировалась у нее отношение. Надеюсь, что это получится, потому что и для нее, и для ее политической карьеры также это очень важно. Я думаю, что...
А для Евросоюза?
А для Евросоюза это, конечно же, всегда было важно. И у нас было бы намного меньше преград, я думаю, по этому пути. Мы видим, что Грузия это получает, продвигается по этому пути благодаря войне в Украине и многим другим вещам, благодаря вот борьбе грузинского народа и ее вот такому стремлению. И это везде отмечает Европейский Союз. То есть мы получили все-таки, мы движемся вперед. Но мы видим, что существуют определенные тормоза. И я думаю, что эти тормоза и являются такие вещи, как, например, вопрос помилования Саакашвили также. Он всегда был каким-то для европейцев. И я думаю, что отношения еще с Украиной очень важны. Я вот вижу, что ко всем странам, кандидатам, которые стремятся в ЕС, и вот страны, которые вот в пакете расширения, практически ко всем обращается Европейская комиссия в своих рекомендациях и рекомендует, чтобы они проявили больше, так сказать, усилия, что касается Украины, направляя сформирование своей положительной позиции в отношении Украины и стояли более, так сказать, бок о бок с Европой, вот в ее борьбе за защиту вот, независимости Украины. И это, я думаю, будут требовать и от Грузии тоже в будущем. И я думаю, что в этом направлении еще надо сделать очень многое.
Гостями «Некруглого стола» были грузинские политологи Каха Гуглашвили и Давид Дарчиашвили. С ними беседовала моя коллега Кети Бутюришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу, говорим о главном событии уходящей недели – предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Как предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС видится из Цхинвали? Какие перемены это сулит для Южной Осетии? Как сближение Грузии с Евросоюзом повлияет на ситуацию в регионе? Мурат Гукимухов выслушал оценки.
На саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе принято решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз. Как к этому решению отнеслись в Южной Осетии? Видят ли они для себя в этом новые вызовы или, быть может, наоборот, приметы какой-то стабильности в регионе? Депутат парламента, экс-министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев считает, что любые политические события в регионе необходимо рассматривать с позиции их влияния на перспективы Южной Осетии.
У нас главная проблема – это безопасность. И одна из главных задач – это договориться с Грузией о нормальном добрососедском сосуществовании в качестве независимых государств соседей. Мы никому не желаем зла. Мы лишь хотим, чтобы признали сам факт нашего существования и наше право на самоопределение. Увы, как мы видим по женевским дискуссиям, Грузия отказывается подписывать даже документ о неприменении силы. В Южной Осетии это воспринимают как готовность Тбилиси решить югоосетский вопрос военным путем, если представится такая возможность. И судя по всему, в ближайшей перспективе эта позиция Тбилиси пересматриваться не будет. В данной ситуации наш главный и единственный актив по сдерживанию грузинской агрессии – это Россия. Станет ли Европа дополнительным фактором сдерживания Тбилиси? Я не знаю, но хотелось бы на это надеяться. Мне кажется, единственный очевидный позитив в этой истории – мы медленно, но верно расходимся. Грузия уходит в Европу, а мы остаемся с Россией. Пожелаем друг другу счастливого пути.
Осетинский блогер Алик Пухати указывает, что какие-то внутренние перемены в Грузии затрагивают прежде всего ту часть осетинского общества, которая проживает в этой стране, составляет одно из многих ее этнических меньшинств. Поэтому и рассматривать статус кандидата Грузии на вступление в Евросоюз он предлагает с точки зрения интересов осетин, проживающих в Грузии, говорит Алик Пухати.
Существует целый комплекс критериев, которым должно соответствовать государство-кандидат, чтобы его приняли в Евросоюз. То есть государству-кандидату необходимо доказать свою европейскую идентичность, привести себя в соответствие с демократическими, экономическими и социальными стандартами Европейского Союза. Среди требований, которые предъявляют кандидату, в том числе есть и такие, как защита и поощрение прав человека, основных свобод, как ключевой цели государства, в том числе защиты прав национальных меньшинств. И вот тут, мне кажется, это в интересах национальных меньшинств Грузии, в том числе и осетин, которые проживали в Трусовском и Гудском ущелье, откуда их выселяли, например, их голос теперь будет звучать громче. У них будет больше инструментов отстаивать свои интересы, добиваться возвращения на родные земли и сохранять свою идентичность.
Эхо Кавказа попросило армянского политолога Александра Искандаряна поделиться впечатлениями от саммита лидеров Евросоюза. И, как по его мнению, решение Брюсселя предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз может повлиять на ситуацию в зоне осетино-грузинского конфликта, говорит Александр Искандарян.
То, что произошло сейчас, я бы назвал некой медалью. Дело в том, что Евросоюз был организацией, вступление в которую сопровождалось кучей требований, которые надо было исполнить, которые надо было соответствовать. И если и когда страна все эти требования исполняла, то ее принимали в Евросоюз. Это очень длительный и муторный процесс. Турция, например, больше полсотни лет уже является кандидатом членом. Соответственно, так было. Это начало нарушаться с 2004 года примерно. И сейчас дошло до того, что четыре страны, которым предложено вступать в ЕС, это Босния и Грузия, которые получили статус кандидата, и Украина и Молдова, с которыми начинают переговоры о вступлении в ЕС. Ни одна из этих стран совершенно не соответствует никаким требованиям ЕС реально. От политических там контроля над своими границами, например, до внутреннего законодательства и так далее, и так далее. Между прочим, больше всего соответствует Грузия, с которой не начали переговорный процесс, а с Молдовой и с Украиной начали, при том, что там большие проблемы. То есть это политическое решение. Оно не имеет никакого отношения к требованиям Евросоюза. Соответственно, это политика. А политика заключается в том, чтобы отметить Грузию и обозначить ее принадлежность к тому, ну скажем так, цивилизационному центру. Все остальное зависит от исхода украинской войны.
Как это может отразиться на самочувствии Южной Осетии, например?
На Южную Осетию по-серьезному, это, я думаю, что никак. никак не отразится на сегодняшний момент. Как будет дальше развиваться, как это будет развиваться там в поколениях, в десятилетиях и так далее, я не знаю. Но в политической перспективе на сегодняшний день, я думаю, что никак или почти никак. И так отношение к России такое, какое оно есть в Европе, и так ситуация с этим плачевная, и, ну, Грузия станет ближе к Западу. Формально станет, конечно, институционально, да. И что от этого изменится, я не думаю, чтобы сильно изменится.
Это был политолог из Армении, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Наблюдая за европейским праздником на Грузинской улице, в абхазском обществе задавались вопросом, как историческое решение саммита ЕС может отразиться на самопровозглашенной республике. Этот вопрос задал абхазским экспертам наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Праздник, который пришел-таки на Тбилисскую улицу, воспринимается там как историческая победа. Но как отнеслись к этому событию в Абхазии? Пока эта тема не начала активно обсуждаться, но «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением двух своих постоянных абхазских собеседников-экспертов. Прежде всего отметим, что в Грузии давно провозгласили курс наступления в НАТО и Европейский Союз. Но первая организация военная. И тут в Абхазии были бы категорически против. Впрочем, согласно уставу НАТО, страна, имеющая нерешенные территориальные проблемы, и не может быть принята в Североатлантический альянс. Евросоюз – организация экономическая, и тут такого неприятия вроде бы не должно быть. Учтем также, что прием в состав этого международного объединения может по разным причинам затянуться надолго. Самый известный пример – Турция, принятая кандидатом в ЕС аж в прошлом веке. Что же касается возможного влияния упомянутых перспектив на Абхазию, то тут надо прежде всего учесть, что уже много лет существует теневая торговля на Ингуре. При этом президенты Абхазии не раз декларировали намерение ее легализовать. Но на этом все и заканчивалось. И дело не только и не столько в том, что для Тбилиси эта река не является пограничной, сколько в том, что участники данного бизнеса совершенно не заинтересованы в каких-либо отчислениях государства. Когда мы связались с научным сотрудником Института экономики и права АНА Ахрой Аристава, он увидел в этих перспективах позитивные для Республики Абхазия последствия.
Сложно сказать пока, как это все будет, но я думаю, что для Абхазии это хорошо граничить с двумя такими объединениями, как Таможенный союз, Европейский союз. Везде свои стандарты и в экономике, конечно, то, что нам надо будет соответствовать этим стандартам, это будет стимулировать наших предпринимателей к повышению уровня экономической деятельности. У нас уже есть, вот, например, Сухумский пивзавод, он прошел модернизацию для того, чтобы продукция могла идти на российский рынок. Я думаю, будет то же самое, или кто в перспективе захотят, если, конечно, Грузию примут в Европейский Союз. Вы правильно отметили, что это только первый этап. Там некоторые страны по 20, по 15 лет ждут и все равно их не принимают. Но в любом случае, я думаю, что Грузия, власти Грузии к этому стремятся. Естественно, там тоже есть стандарты, которые вынуждены будут подтягиваться. Те, кто соседствует, а мы будем, получается, соседствовать с Европейским Союзом. Для Республики Абхазия это хорошо. Я не вижу тут в перспективе каких-то проблем именно касаемо экономического союза.
Другой наш собеседник по образованию тоже экономист и в свое время немало лет работал председателем Государственного таможенного комитета республики. Это герой Абхазии Аслан Кубахия, и у него оказался другой взгляд на ситуацию.
Грузины богами не найдут общий язык с абхазами. А общий язык с абхазами понять очень легко для них, если когда если они мозги включат. Пока они не найдут общий язык, никакого Евросоюза не видно. Или Абхазия добровольно должна вернуться в состав Грузии, чего никогда не произойдет. Или Грузия должна признать независимость Абхазии. Они будут вечными кандидатами, пока не найдут общий язык с абхазским государством. Так что мое видение такое. Там какая-то торговля. Пока не будет, понимаете, нормальных межгосударственных отношений между Грузией и Абхазией, все это контрабанда. Но никогда ничего в пользу государства зарабатывать не будет, пока с обоих сторон не будет работать государственная машина.
Ну, а если предположить, что все же, мы же толком не знаем, если, скажем, они примут в ЕС без, как они сами называют, ядерную, да, эту Грузию, при существующих реалиях.
Понимаете, но такого не будет, такого нет у них в практике. Но одно государство, назовите, которое сегодня находится в ЕС, с такими проблемами, которые сама себе обозначил Грузию.
Ну, там Молдавия тоже кандидатом.
Ну и что? Ну и что дальше? Они будут вечными кандидатами.
Наблюдатели, правда, приводят в пример Республику Кипр, которая давно уже член ЕС, но по-прежнему не согласна с отдельным существованием Северного Кипра. Так или иначе, время покажет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
И вновь возвращаемся к тем же вопросам, а именно как историческое решение Брюсселя предоставить Грузии статус кандидата отразится на Южной Осетии – на улице Цхинвали. Зарина Санакоева поговорила с горожанами.
Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС. Как вы считаете, что это может значить для Южной Осетии?
Ну, Грузия, в принципе, всегда пыталась приблизиться к Европе. Да? Она хотела там, по-моему, в ЕС уже давным-давно. И если она получила статус, то... В принципе, я не знала эту новость, вот сейчас первый раз от вас узнала, что это может для нас обозначать. Может быть, какую-нибудь угрозу, потому что если у Грузии получается что-то хорошо, значит, для нас-то, в принципе, будет плохо. Вот так я думаю.
Да и, честно говоря, я не знаю, почему вот они так радуются этому статусу. Потому что мы знаем, что Турция находится в этом статусе почти 50 лет. Вот почему они с ума сходят, я вот сейчас тоже не могу понять, честно вам говорю. Наверное, что-то это им дает, и я не знаю, что им дает.
А для Южной Осетии это что может значить?
Ну, мне кажется, что это ни тепло, ни холодно. Это все зависит от точки зрения России. Наверное, это им что-то дает, вот быть в ожидании, быть у ворот Европы. Столько стоять... В таком, я считаю, что это унизительное положение. Ждать, когда они смилостивятся, чтобы они их приняли. Посмотрим, поживем, увидим, 50 лет подождем, посмотрим, что это им даст.
Как вы считаете, что для Южной Осетии может значить то, что Грузии дали статус кандидата на вступление в ЕС?
Я думаю, что статус кандидата, который был предоставлен Грузии, ну, для Южной Осетии особо ничего не даст, никакого такого абсолютно, можно сказать, особого значения не имеет. Просто нам быть всегда готовым ко всему. Заниматься своей обороной, своей экономикой, своей жизнью. А там дальше посмотрим. Вот надеяться на то, что Грузию приняли кандидатом, это не означает, что мы должны расслабляться. То есть многие говорят, что предоставление статуса кандидата Грузии как бы отложить некоторое время силовое решение проблемы, но для Южной Осетии, по-моему, надеяться на это тоже не следует. Нет, от силового решения проблемы никто никогда не отказывается. Особо надеяться на это не следует. Нам надо заниматься своими делами. Вот мы, например, Украина в состоянии войны, все равно ее принимают.
Это хорошо. Потому что если они будут в Евросоюзе, то к нам не будут приставать, грубо говоря. Вот. И мы быстрее окажемся в составе Российской Федерации. Так что вот хорошая новость для Южной Осетии. Потому что сколько лет уже, лет 30 Южной Осетии, сколько раз было референдума, вступление, наверное, раза 5. Вот, и документы все есть в Российской Федерации. Может быть, это подтолкнет правительство Российской Федерации. Вот, поэтому, конечно, для нас это неплохо.
Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Как вы считаете, что это может значить для Южной Осетии?
Если они войдут в Евросоюз, то, наверное, нас Россия примет побыстрее. И больше ничего. Ну, она будет вынуждена. Как бы Грузия уже все с Западом. Вот они нас к себе и, наверное, заберут. Я так думаю, я не знаю. Я не политик. Просто мне так кажется. Ну, статус кандидата тоже уже как бы информация к размышлению. Пусть думает Россия.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.